Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы начинаем новую авторскую программу «Основы духовной безопасности». Предлагаем вам прослушать беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, нашу рубрику можно еще заглавить «Смотрите, как опасно ходите». Хотелось бы говорить о духовно важных вещах, связанных с церковной жизнью. Но вот, как мне кажется, мы будем говорить не только обобщающе с приведением и отношением святых отцов, с их толкованием и объяснением, конечно, это в первую очередь, но еще вы попытаетесь, как священнослужитель, переложить на наши современные реалии, как практически это можно все использовать и как отслеживать в самом себе какие-то серьезные опасные моменты, которые грозят, в общем-то, каждому человеку, кто серьезно встал на путь делания духовного, хоть какого-то на своем уровне. И поэтому это вещи очень важные, на мой взгляд. Сегодня мы начинаем с беседы о прелести. Как-то вот пошутил один мудрый маститый священник, говоря о прелести, он сказал, что это понятие духовное, а в большинстве из нас духовного очень мало. С одной стороны, да. Это так и есть. Но с другой стороны, все равно, я говорю, мы на своем уровне, каждый пытается как-то вот выстраивать свою церковную жизнь. И поэтому для начала давайте вот поговорим с вами, что такое прелесть. Со славянского «лесть» – это обман, ложь. Ну, а уже с точки зрения святоотеческого учения, я думаю, вы лучше подробнее об этом расскажете.
Что касается той вот шутки одного известного священника, если уточнить, то история была таковой, когда у него спросили применительно к одним молодым начинающим деятелям, которые были склонны попыткам некой такой модернизации церковной жизни, не в прелести ли они, он ответил, что прелесть – это понятие духовное, а в них ничего духовного нет. Ну, это действительно скорее некая такая была шутка, хотя это, видимо, была довольно точная характеристика в то же время. Вообще, действительно, понятие прелести, оно связано именно с тем, что мы это берем понятие именно как духовная прелесть. То есть это связано, что называется, с некой практикой духовной жизни, которую тот или иной верующий человек пытается предпринимать, осуществлять. Это также связано с понятием духовной брани, духовной жизни именно как невидимой брани. Это понятие оказывается в одном ряду с понятием мысленной брани, то есть нападение помыслов. Это же понятие будет связано с, скажем так, вопросом духовничества, пастырского кормления верующих людей истинного или, не дай бог, имеющего какой-то ложный, в том числе именно вот такой прелестный характер. Ну и вообще, поскольку мы наш вот возможный цикл, который мы начинаем, заглавили как «Основа духовной безопасности» или «Смотрите, как опасно ходите», совершенно, в общем-то, логично было именно с этого понятия и начать, чтобы разобраться, в чем часто вот коренится та или иная опасность, которую человека подстерегает тогда, когда он пытается встать на путь духовного развития. А таких опасностей действительно много. И вот сама необходимость формулировки того, что вот есть в основе своей именно духовная безопасность, она, наверное, необходима, и в особенности для нашего времени, когда избыток информации достаточно большой, издано очень много текстов и святоотеческих, и более позднего времени, наряду со Священным Писанием и толкованием Священных Писаний, издано много текстов и такого вот аскетического ряда порядка, то есть посвященных тому, как надо молиться и как нужно бороться со страстями.
Батюшка, ну если вот, опираясь на учение святых отцов, можно же вот подразделить на несколько подвидов разновидности прелести. Так вот святые отцы учат, что есть такая прелесть бесовская, которая бывает вот связана с нерадением о спасении и с пренебрежением в обращении к помощи Божией. Тогда получается, что дьявол как бы извращает внутреннее отношение к добру и злу. И второй подвид – это действие наших страстей. Чаще всего это тщеславие, которое, конечно, в конечном итоге упирается в гордыню. Тогда воспринимаются какие-то вот духовные проявления как благодать или даже доходит до того, что человек может себя посчитать святым. Это мы знаем из Патерюков, случаи такие очень яркие. Но, к сожалению, с таким явлением можно встретиться и сейчас. И в этом присутствует такой самообман, как бы самообольщение, стремление вот ко всяким чудесам, к снам чудесным, или там потребность в таком чрезмерном подвиге не по разуму, когда мотивом является все-таки гордость, отправной точкой. Отсюда появляется вот эта мечтательность, даже экзальтация, если можно так сказать.
Вообще, я скажу перво-наперво одну самую, наверное, фундаментальную вещь, как мне представляется, которую надо отнести вообще ко всей нашей теме, а не только к теме о прелести духовной. Она заключается в том, что, как сказано в Священном Писании, сила Божия в немощи человеческой совершается. То есть, если узко поставить задачу чисто человеческую, вот самим собой разобраться, вот как себя проконтролировать, как устроить собственную духовную жизнь, как самому приобрести правильный образ молитвы, как научиться развлечению помыслов. Надо прямо сказать, что это все совершенно невозможно. Совершенно невозможно с узкочеловеческой точки зрения, рациональной. Возможно только с помощью Божией. То есть всегда, когда мы имеем в виду тему правильного устроения духовной жизни и опять же, духовной безопасности, всегда мы должны помнить, что на первом месте должен быть Бог, имя Христово, желание исполнения евангельских заповедей, вот, а потом уже собственное «я». Если же наше собственное «я» будет все-таки на первом месте, то никогда ничего не получится, а как раз-таки будут в нашей жизни заложены и проявлены вот сами эти фундаментальные основы для прелести. Потому что святые отцы, как вы правильно упомянули, а из святых отцов последних времен, наверное, наиболее точно сформулировал учение об опасности прелести святитель Игнатий Брянчанинов, у него даже отдельные на этот счет есть и труды, и письма, они, собственно говоря, кратко суммируя, говорят, что есть, так сказать, три основных источника прельщения вот этой самой прелести. Это гордыня человеческая, это ложь, и это дьявол, ну, который, собственно говоря, как еще в Священном Писании сказано, отец всякой лжи. То есть, перво-наперво человек прельщается как раз-таки вот собственным гордостным возвышением, именно гордостным, самостным, эгоистическим стремлением нечто духовное обрести. Казалось бы, мотив-то благой, но когда он замешан на стремлении в мир духовный, именно что на гордости, он как раз-таки служит тому, что человек прельщается ложью, то есть прельщается ложным устроением, и тут дьявол оказывается тут как тут именно что. Поскольку одна из основных мыслей святых отцов из области именно такого аскетического богословия заключается в том, что дьявол действует на нас через наши грехи и страсти прежде всего, то как раз-таки, когда человек исходит из вот именно такого ложного гордостного устремления, побуждения дьявола, оказывается тут как тут со всевозможным арсеналом тех или иных, как говорится, предложений человеку, вплоть до, если человек на это соглашается и устремляется в этом направлении, вплоть до чудес, видений, прозорливости.
Псевдопрозорливости.
Да, ну, псевдо, конечно, прозорливости, понятное дело. Хотя тут ничего такого удивительного нет, потому что, как святые отцы говорят, есть и духи прозорливые среди бесов, бесовских сил, есть и духи благотворительные. В этом смысле арсенал дьявола, он достаточно богатый, чтобы предложить такой товар в той упаковке, который человеку, который вот вступил на путь прельщения, будет вполне угоден.
Батюшка, а как вот быть с тем, что по учению церкви будущего не знает никто, кроме Бога? Как же бесы, имея, вы говорите, духи прозорливые, они могут, очевидно, поскольку они бывшие ангелы, для них нет расстояния и препятствий, они знают, что в это время случилось на одном конце света, и они могут сообщить что-то, но будущее ведь они могут угадывать только.
Вообще, нам надо всегда иметь в виду, что если мы дерзаем рассуждать о действии демонических сил, наш ум ограничен в том, чтобы как-то это все понять и классифицировать. Потому что это действие иррациональное по своей уже демонической именно позиции, природе, которая искажена, бывшая ангельской от этой демонической позиции. Вот. Поэтому, действительно, не пытаясь всерьез исследовать глубины сатанинские, потому что это не наши меры, тем не менее, ну, святые отцы указывают на некоторые особенности действия вот этого иррационального. Прозорливые духи, они прозорливы в силу, да, своей такой вот сметки. Во-первых, дьявол, он не знает конечности пока какой-то своего бытия в личной позиции противостояния Богу. Вот, и войны против человека существует уже в этом смысле и укореняется в своем таком злом действии не одну тысячу лет, то есть имеет в этом смысле достаточно богатый опыт и легко просчитывает тенденции, ну, развития не только отдельного человека, а многих людей в определенной взаимосвязи, которые мы не можем улавливать, и отсюда, в общем, рождается его вот именно такая демоническая, что ли, прозорливость. Она является не сверхъестественной в этом смысле, не Богом данной, а именно иррациональной и демонической. А все механизмы, конечно, здесь мы исследовать не можем, да, и особой нужды нет. Достаточно, что мы предупреждены в том, что вот такого рода воздействие, оно возможно и на нас может сказываться. Но, кстати говоря, ведь дьявола как источника возможного прельщения святые отцы скорее ставят на последнее место. На первом месте наша собственная гордыня, то есть сам человек, ложь, которая рождается из именно вот этого неверного гордостного устроения, превозношения, прельщения, и потом уже дьявол, который начинает это использовать и этим манипулировать.
Вот у преподобного Григория Синаита есть вот такие объяснения трех причин появления прелести. Это вот, как вы говорили, гордость, второе – зависть бесовская, и третье – это наказательное попущение. Это как раз вот то, что попускается Богом в связи с нашими вот грехами, страстями. И для нашей же пользы вот бывает попущено Господом вот такие вот тяжелые вещи. Опять же, дорожку для бесов мы прокладываем своими страстями и грехами, как вы и говорили.
Безусловно, во всем есть свой промысел Божий, есть попущение Божие. И, кстати говоря, на жизни настоящих подвижников мы видим, как Господь попускал и попускает настоящим подвижникам очень сильные искушения от дьявола, очень сильные бесовские нападения. Порой эти испытания в жизни подвижников могли длиться и длились даже
десятилетиями.
Да, годы, даже десятилетия. И, как, кстати говоря, тоже у святых сказано, что всякий подвижник, который пытается подвязаться в плане серьезного аскетического подвига, время от времени впадает в состояние прелести. Кстати говоря, это даже видно на известных и недавних святых, например, преподобный Силуан Афонский, говорится в его жизнеописании, что он даже не один раз испытывал состояния достаточно такие тяжелые именно из-за нападения вот нечистых духов, которые можно было уподобить пониманию того, что есть прелесть. Но он из них с Божьей помощью благодаря своему терпению и вере, как и всякий истинный настоящий подвижник, выходил, выкарабкивался, так сказать.
Да, то есть получается, что как вот в случае святых отцов, это отрицательный опыт, это тоже опыт, опыт брани. Нередко в Пятериках мы встречали как бы два таких крайних примера, когда кто-то из братьев монашествующих впадал в прелесть и впадал очень сильно, иногда даже фактически до помешательства. И бывали случаи, вот мы знаем, когда внушение одному из таких монахов было, что он уже стал свят, и колесница подана, как Илье пророку, и человек вступил в бездну и разбился. То есть, когда, очевидно, уже степень такая безнадежная была, что Господь не уберег, вот такой пример. А другой, когда вся братья, например, становилась на молитву, на жесткий такой пост, и вымаливали своего брата все вместе, и он возвращался к нормальной жизни. Это вот как бы, ну, такие крайние проявления нам для пользы оставлены, и, наверное, даже больше для пользы тех, кто подвязается в монастырях. А вот на нашем уровне, ну, сейчас вы и об этом дополните, и еще прикладно нам, простым людям, обычным прихожанам, которые пытаются свою маленькую такую скромную духовную жизнь наладить. Вот какие опасности для нас?
Ну, во-первых, что касается жизни подвижников, да, действительно, на самом деле много случаев описывается, когда даже гибли эти подвижники. И не знаем мы, конечно, какая судьба их дальнейшая. Будем исходить из того, что Господь милостив. Но порой, да, до последнего времени в житии святых и в житии, например, подвижников афонских масса описаний, когда дьявол, в общем, человека доводил подвижника фактически до самоубийства. Ну, такие характерные примеры, это когда в конечном счете дьявол говорил: ну, ты уже готов, сейчас за тобой ангел придет, давай, вставай, в окно вылезай, и сейчас тебя ангел возьмет и отнесет тебя Господу. И такой вот подвижник, который так вот укоренился в таком вот самомнении,
своей святости,
да, вылезал в окно, падал и разбивался. Вот. Или характерные примеры, которые святитель Игнатий Брянчанинов приводит, одного из валаамских подвижников, старцев, вот, который достаточно долго подвязался в молитве, но, очевидно, образ его молитвы, он был все-таки такой прелестный, вот именно разгоряченный. Вот. И один прекрасный зимний день, точнее, ранней зимы, поздней осени, когда он гостил в монастыре и должен был отправиться в свой скит, для этого надо было долго обходить по берегу, он собрался идти по льду только вставшему. И ему его монахи, сподвижники, старцы тоже там, ну, в общем, монахи сказали: не рискуй, не ходи, лед еще тонкий. Он, говорит, со смиренным видом, потупившись, сказал: я уж легок стал. И вот пошел по льду, провалился, когда услышали крик, там, пока сбежались, нашли место, вытащили уже бездыханное тело. То есть смирение этого подвижника, оно оказалось ложным. И здесь ведь, видимо, дело в том, что за человеком все равно остается некий конечный выбор, некая свобода выбора, продолжать ему как-то укореняться в этом, так сказать, самомнении, или же отступиться, вот смириться перед благостью Божией. А опять же, вот в разделе «В теме о прелести» святые отцы говорят, что два есть основных образа прелещения подвижника. Это мечтательность, когда человек ищет каких-то образов, вот именно он так не просто мечтает о себе, а он хочет эту свою мечтательность чем-то подтвердить, увидеть, так сказать, чтобы Господь явился или ангелы, вот нечто осязаемое в благоугодности собственного подвига. Вот это вот именно мечтательность. А второе – это мнение, самомнение. Когда человек укореняется в неком самомнении, мнении о себе, о том, как он хорошо спасается, и отсюда уже потом рождаются мнения и о более общих предметах, и о догматических истинах, превратные могут мнения рождаться, откуда ереси появляются. Но, увы, в основе именно вот само вот это вот гордостное прельщение, на которое, собственно говоря, накладывается еще горячка, разгоряченность. Потому что одна из составных таких основ действующих развития прелести – это разгоряченность такая, кровная. Когда человек в духовный подвиг, в молитву и в пост, и во все привносит именно такую страстную плотскую горячку, именно такое страстное начало, оно является
показателем.
Ну да, она является вот уже такой показателем и основой. Это тоже достаточно много у святых отцов описано, и описано в частности у святителя Игнатия Брянчанинова, причем там не один пример приводится, даже приводится пример одного подвижника афонского, который его посетил в Питере. И святитель Игнатий ему осторожно давал какие-то рекомендации, типа, ты, говорит, это только когда вот будешь на подворье, там, где селиться, ты попроси, чтобы тебя поселили не на верхних этажах, а на нижних. Он говорит, а почему? А потому что, говорит, когда придет за тобой Господь с ангелами и скажет, давай я тебя перенесу на Афон, ты можешь упасть и разбиться. Он говорит, да-да, точно, я об этом-то типа и думал. А потом, в конце концов, при общении с святителем Игнатием ему порекомендовал, ты, говорит, этот свой образ-то молитвы, вот это мечтательное такое представление, ты оставь. Ты просто без всяких этих мечтаний, сильных каких-то там
образов
движений,
зрительных.
Да, да, да. Все это попробуй молиться попроще, вот так вот, потрезвее. Тут потом к нему пришел, говорит, что ты со мной сделал? Говорит, меня вся эта как бы благодать, не благодать, это меня, говорит, вообще все это оставило. Я теперь не могу так молиться, как я раньше молился. Вот,
получать удовольствие.
Да, с видениями, там, с ангелами и так далее.
Ну вот вы отметили очень важную вещь, что крайней степенью проявления прелести является ереси. Это очень опасные, серьезные вещи, которые проходят такой конвой по истории нашей церкви, когда вот прельщенные люди, особенно обладающие знаниями и некой такой базой, когда они на ровном месте о себе такое мнение, когда они могли искажать основы веры, это приводило к большим трагедиям в дальнейшем и даже к жертвам человеческим. Надо об этом тоже сказать.
Ну, ересь-то это уже скорее именно окончательное прельщение собственным мнением о том или ином предмете, вероучительном, в том числе догматическом, прельщение собственным видением, чисто гордостное.
Когда... Да, но оно отражалось на огромном количестве людей потом.
Да, кстати говоря, это еще имело место быть, потому что многие ересиархи основные, начиная там с Ария, не только Ария, Арии, допустим, и Нестории, они люди были праведной жизни. Причем их авторитет именно вот, что они были праведной жизни, он был широк и высок. То есть, почему у них было много последователей? Потому что они действительно видели, что это люди внешне праведные и горячо защищающие свое вот это еретическое мнение, отстаивающие именно с упором на собственную, вроде как, внешнюю канву нравственную жизнь. Но вот, увы, как святые же отцы говорят, что гордость, она способна любые другие страсти заместить. То есть человек в основе своей гордой, который вот на гордости построил весь свой подвиг, казалось бы, жизни по вере, он легко оказывается свободен от действий других страстей.
То есть он может быть и аскетичным, да, и воздержанным, и все.
Да, безусловно, безусловно. Просто вот эта его гордостная горячка, вообще вот эта вот гордостная основа подвига, она ему позволяет там и не блудить, и не пить, и не быть там сребролюбцем, допустим. Но гордость, она с лихвой тут все покрывает в таком случае.
И получается, что это намного опаснее. Одно дело, когда человек по собственным грехам погибает сам, это страшная трагедия. Но когда он за собой тянет еще огромное количество людей, то это вред намного больше.
Ну, это соблазн. Что такое соблазн? Соблазн – это когда человек не просто, допустим, грешит сам по себе или стоит в такой вот гордостной позиции, в таком исключительном мнении, а когда это провозглашается во всеуслышание, или грех, который объявляется нормой или необходимым для других людей, он, имея изначально такой личный пример, проецируется, расширяется, становится примером именно соблазном для многих. Собственно говоря, ересь и раскол – это страшный грех соблазна многих людей, увод их, уклонение от истины.
Но мы помним, что соблазны, как сказано в Священном Писании, должны прийти в мир, но горе через кого они приходят, и какие страшные кары Господь за это сулит. Но вот скажите, например, вот если взять нашего великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Изначально ведь он не является, так сказать, духовным лидером, монашествующим человеком. Вот то, что он, как говорится, полез на небо и стал переписывать Евангелие, хулить даже таинство, и очень много людей не только в России и в таком масштабе мировом попали под влияние его учений, это является ересью и прелестью?
Ну, конечно, элементы того и другого мы можем легко найти в его жизни, в его жизнедеятельности. По меньшей мере, это вообще прельщение, да, собственным мнением. Человек, обладающий определенными
дарованиями, да?
Да, гениальным художественным дарованием слова. При этом, в общем-то, изначально в молодости ведший довольно такую нечистую жизнь, блудную, ну, что было свойственно тогда тогдашнему обществу. А это, собственно говоря, сказывается на возможности восприятия истины, если человек всерьез внутренне не изменится. Он именно по великой такой гордости подошел к преданию церкви, не понимая, видимо, не имея некого внутреннего истинного чувства восприятия веры и церковных таинств, и отрицая веру в Бога человечества Христа, в Его воскресение, в этом смысле в чудесную евангельскую сторону, в конечном счете не сразу, но уже в достаточно зрелых годах, но пришел к выводу, что ему мало писания художественных произведений, он должен создать собственную религию, очищенную от всякой чудесности христианства. Собственно говоря, его учение, оно достаточно примитивно. Ты иногда даже удивляешься, насколько оно примитивно и насколько этим примитивизмом он сам был заражен и заразил у многих людей. Это просто идея осуществления некой любви здесь, на земле, ну, так сказать, к ближнему там, исходя из каких-то элементарных нравственных критериев, с примесью непротивления там, злу, насилию, пацифизма, отрицания институтов государственных, церковного и так далее. Вообще ничего в этом особенного интересного-то и нет. И масса людей, которые пытались это как-то осуществить в толстовских коммунах, такой образ жизни, быстро убедились, что это, в общем, ни к чему хорошему и не приводит, это и неосуществимо. А то, насколько он гордый был человек, об этом свидетельствуют многие его ближние, в частности, его супруга Софья Андреевна, которая однажды уже в конце жизни задумалась, а за всю их совместную жизнь вообще сколько раз Лев Толстой смог у нее попросить прощения, сказать «прости» один раз всего. При всех сложностях их отношений, там, катаклизмов, смерти детей, там, ни одной в семье, всего один раз он нашел все силы попросить у нее прощения. Ну, это во многом говорит, это как бы печальное свидетельство.
Ну, говоря о нем, здесь проявляется дух времени, в котором он жил, и его вклад в революцию 17-го года. Мы о нем говорили в других передачах на исторические, духовно-исторические темы. А вот если вернуться к нашей практической жизни, с времен перестройки мы знаем, что пришло много людей, которые занимались совершенно разными вещами, какими-то оккультными восточными практиками, медитировали, попадали в какие-то секты, и все. И вот эти люди с Божьей помощью смогли выйти из этого. Но поврежденность души все-таки остается, и таким людям бывает гораздо тяжелее потом войти в нормальный ритм духовной жизни церковной современной. Вам приходилось с этим наверняка сталкиваться?
Ну, с этим всем приходится сталкиваться регулярно. И вообще, в принципе, ответ не совсем прозвучал, тоже на бывший вопрос, а как вот обычному человеку разобраться в этих вопросах, связанных там с прелестью, вот, или...
С опасностью прелести.
Да, с опасностью прелестью, или такого рода искушения, они удел только подвижников там, тех или иных. На самом деле, любой человек, он в той или иной степени сталкивается с такого рода опасностями. Просто действительно... Здесь очень много зависит от характера, во-первых, конкретного человека, от его, можно сказать, некой такой вот психофизической тоже конституции, а во-вторых, от того, в какую среду он попадает в тот момент, когда он обращается, скажем так, к Христу, или когда перед ним возникают вопросы, связанные с тем, как осуществлять практическую духовную жизнь. То есть, где это, кто вокруг, какие есть пастыри, какое есть церковное собрание, с какими традициями. Здесь вы упомянули опасность увлечения там, оккультизмом, эзотерикой. Действительно, это очень серьезная опасность, и она серьезная потому, что, во-первых, как у святых отцов говорится, после грехопадения прародителей Адама и Евы, которые описываются в первой книге Библии, книге Бытия, говорится, что Бог сотворил человеку ризы кожаные и облёк их в эти ризы кожаные. И вот, по мнению многих толкователей святых отцов, это не просто... скажем так, одежды из кожи, там. Это прежде всего одебелевшая человеческая плоть, которую человек облёкся после грехопадения. Ну, в общем, мысль, что иерархия ценностей в падшем человеке нарушена, должно быть на первом месте духовное начало, оно затемнено, искажено, можно сказать, погребено в одебелевшей этой плоти еще и душевной сферой, которая паразитирует на духовном.
Батюшка, а можно еще сказать, что Господь и из милости своей и защитил человека, избавив его от видения, поскольку человек уже перестал быть таким духовным, как в раю, от видения духов злобы поднебесной и этого невидимого опасного мира, чтобы он перестал это видеть?
Ну да, я, собственно говоря, не договорил, вы уже за меня эту мысль проговорили, что дальше святые отцы-то и говорят, что вот это вот ризы кожаны, одебелевшая плоть человеческая, это есть такая милость Божия особая, потому что этим образом закрыто у человека духовное зрение. И духовное зрение в человеке истинным пред Богом образом открывается только в опыте настоящего подвижничества святоотеческого, когда человек достигает бесстрастия. Как у великих преподобных мы находим. Достигнув бесстрастия, человек освобождается тем самым от действия дьявола на него и становится избранным сосудом Божиим, избранным сосудом благодати, которая дает человеку уже дар развлечения духов, безопасный дар, потому что сам, когда в себе человек страстей не имеет, то он безопасно может видеть, кто перед ним, какой дух, ангел или бес. Потому что уже сам бес, дьявол на него действия внутреннего оказывать не может. А до тех пор, пока этого не осуществилось, вот эта одебелевшая эта человеческая плоть, ризы кожаные закрывают от нас мир духовный, чтобы мы не стали бесовидными, чтобы мы не демонизировались, не вошли в непосредственное общение с духами злобы, пока мы еще не святы. Ну так вот, разного рода практики, экстрасенсорные, эзотерические, колдовские, вообще нетрадиционные, оккультные и так далее и тому подобное, они как раз-таки стремятся к тому, чтобы открыть человеку духовное зрение в состоянии его падшести, ну, для достижения сверхспособностей, для достижения власти над духами, другими людьми и так далее и тому подобное. Но в результате человек, понимая то или не понимая, входит в непосредственный контакт с духами злобы, оказывается этим с особой силой прельщаем, становится часто одержимым, больным, пораженным. Даже если кто-то приобретает какие-то способности сверхъестественные, это в конечном счете благо и радости этому человеку не приносит, потому что одновременно с этим по действию бесовских духов влекут за собой тяжелые духовные повреждения.
То есть человек оказывается обманутым. Как известно, по учению святых отцов, темные силы, они не могут никогда быть благодарными. В них самого вот этого качества нет, его не существует, это абсолютное зло. И поэтому те, кто думают, что они служат этим силам и в благодарности что-то за это получат, это глубокое заблуждение. Скажите, а как вот когда вам приходилось сталкиваться с подобными случаями, какой подход к таким людям? И вообще, у Бога же нет безнадежных ситуаций для Бога.
Здесь это вопрос сложный. Он, в общем-то, достаточно индивидуален. Нужно каждый раз, когда человек, допустим, приходит с какими-то повреждениями духовными и психофизическими и разными, нужно иметь в виду, что есть сторона чисто духовная, а есть сторона, скажем так, именно такая психофизическая, болезненная, где, собственно говоря, компетенция священника, она может и заканчиваться. То есть священник должен иметь в виду и то, и другое, но когда он дает какие-то рекомендации, он должен, во-первых, быть очень осторожен в плане духовном, потому что надо постараться понять, что этому человеку может быть на пользу, в особенности, если он имеет как раз-таки опыт уже прельщения и повреждения какого-то, что ему здесь может быть полезно, что вредно, и никогда нельзя заранее сказать жестко, что вот это можно, это нельзя, а надо что-то попробовать, скажем так, конкретное, понятное этому человеку, а потом посмотреть, если, конечно, человек опять вернется, что из этого будет получаться. Ну, например, сказать, вам надо обязательно начать исповедоваться и причащаться регулярно, ну, там не реже, чем раз в месяц. Или попробуйте там раз в 2-3 недели. Ну, к примеру говорю, пожалуйста, приходите, будем вместе молиться, будем пробовать, будем просить у Бога помощи и будем смотреть, как это будет получаться. То есть надо человека настроить прежде всего на некое постоянство в усилии духовном. Это, собственно говоря, общая рекомендация, это ко всем нам имеет отношение, потому что в любом случае любой человек более трезво настроенный, более безопасный, более толстокожий или более, в этом смысле, тонкокожий, так сказать, и уже получивший какой-то ущерб, все равно нуждается в том, чтобы наладить такой вот образ общения с Богом регулярный. То есть нельзя с Богом разобраться на уровне одного эпизода.
Вот вспоминается пример одного пожилого опытного священника, который говорил, что пришла вот такая женщина, которая говорила, что когда она приходит в храм и смотрит, у нее там везде свечение и какие-то круговращения необыкновенные. Все, он сказал, ты начни регулярно причащаться, и у тебя это все очень быстро пройдет. На что она сказала, что нет, в этом моя особенность, я не такая, как все. То есть уже корень гордости был такой, что даже помочь в данном случае было трудно. Ну, если да. Не невозможно.
Ну да, здесь это прельщение как раз вот мечтаниями, мечтательностью, из которой уже формируется мнение о себе. И человек, укоренившийся в этом мнении, гордостно укоренившийся о себе, он уже не в состоянии, не желает сдвинуться, отойти от этой позиции.
А если вот опуститься на такой более уровень привычный, бытовой нашей привычной жизни, то вот нередко даже вот в таких отдаленных уголках, в каких-то более провинциальных, может быть, городах, поселках, особенно селах, приходилось сталкиваться с таким явлением, как, допустим, появлялись там в храме как бы верующие старушки, которые говорили о том, что у них есть особый дар врачевания, и они себя так уподобляли и говорили, что мы вот как Матрона, мы как вот Ксения Петербургская, видели того святого, видели этого. То есть даже в голову человеку не приходило, как можно на одну планку себя поставить с такими великими святыми. Если мы знаем, сколько раз являлась Божья Матерь Серафиму Саровскому или преподобному Сергию открыто, то куда уже нам даже допускать такую мысль? А эти люди совершенно спокойно этими авторитетами апеллируют, и на это ловятся простые люди.
Ну, вообще, в принципе, ведь сам поиск желания увидеть какие-то чудеса непременно или начать их даже коллекционировать – это уже искусительный образ жизнедеятельности христианской или псевдохристианской. То есть, на самом деле, ведь дело-то как раз не в чудесах. Собственно говоря, ведь наличие тех или иных чудес в избытке – это как раз говорит скорее о нашем маловерии, чем о крепости нашей веры. Потому что в большинстве случаев внешние чудеса, те или иные связанные с иконами, с явлениями святых, там, они посылаются тогда, когда есть как раз-таки недостаток веры, нет укорененности в вере, чтобы внешним образом как-то человека или даже целый народ утвердить.
Батюшка, или укрепить перед тяжелыми испытаниями.
Ну, или укрепить, да. Но когда, на самом деле, если мы будем слышать о многих творящихся вокруг чудесах, совсем не надо этому радоваться и исходить из того, что это какой-то признак того, что мы находимся в нормальном духовном устроении. У нас есть величайшее чудо – это чаша Христова. И как раз-таки то, что Господь нам дарует всю полноту благодати под видом хлеба и вина – прикровенным образом, это уже говорит о истинном отношении самого Господа к тому, что есть чудо. Вот хлеб и вино, которые не меняют своего вида, как правило, за редким исключением. Бывали случаи какие-то экстраординарные, когда Господь показывал свои дары в виде именно тела и крови. Но, во-первых, человек не в состоянии
понести это видение.
Принимать святые дары именно под видом тела и крови. Поэтому мы принимаем их под видом хлеба и вина. С одной стороны. А с другой стороны, Господь премудро устроил, что это все таким совершенно каким-то во внешнем плане естественным образом-то выглядит. Ведь величайшее это чудо того, что Господь дарует себя в пищу нам во всей полноте благодати, оно выглядит таким совершенно прикровенным образом. Человек может мимо, как говорится, храма, да, трусцой бегать там, заходить в храм, свечки ставить, или как буквально на днях одна пожилая женщина, которая пришла помолиться о здоровье там, своего оперируемого сына, но она заодно решила подойти к чаше, причаститься. Я причащал ее, распознал, что этот человек, видимо, не готов, спросил. Я говорю, а что же, как там, с утра что поели? Да кашку поела. А что, нельзя мне причащаться? Я говорю, а вы собирались сегодня причащаться-то вообще? Да нет, я пришла вот о сыне помолиться. А что, что так к чаше подходит? Да все идут, я иду. Ну да, ну понятно, ну такое как бы, ну, на самом деле, конечно, это не подобает так вот относиться, но человек не знает, да. Можно сказать, что он не в прямом смысле в духовной прелести находится, а он в таком духовном невежестве находится, как тоже своего рода прельщен этим невежеством, и у него вот какое-то свои мнения на этот счет. Ну все идут, я тоже подойду, может, подойду заодно, так сказать, хотя совершенно не понимает, с чем имеет дело, к чему подходит.
Ну что-то получу. Батюшка, ну вот если подойти к финалу нашего разговора, то мы знаем по учениям отцов и по вот так здравому рассуждению, что противоположностью прелести является трезвение. Это как раз то, о чем вы только что тоже говорили. Как его в себе воспитывать, возгревать, как отслеживать, и какие опасные симптомы бывают на уровне самой обычной бытовой, если можно так сказать, церковной жизни?
Ну, самое элементарное, о чем, конечно, и необходимо сказать, во-первых, человек, который пытается устраивать свою духовную жизнь, он ее, да, вот должен устраивать не сам по себе, а с Божьей помощью.
И вот. Под руководством вы имеете в виду?
Руководство – отдельная тема, мы еще об этом, наверное, отдельную передачу посвятим духовному руководству, вот, и что оно в наши дни может под собой подразумевать. Да, безусловно, нужен некий советчик. Вот, нужно чтение постепенное, осмысленное святых отцов. Лучше начать со святителя Игнатия Брянчанинова.
Батюшка, кстати, его нередко приводят знаменитую цитату именно святителя Игнатия Брянчанинова о том, что он уже говорил и о своем времени, что нет уже сейчас старцев, и тем более в будущем, и что нужно спасаться чтением духовных книг. Но опускается и выносится за скобки то, что он говорил в сочетании с духовным советом.
Да-да.
Не самому читать, потому что ты заблудишься в этом, особенно сейчас в избытке книгоиздания, унесет и уносит так далеко. Все равно необходим духовный совет и руководство.
Ну, духовный совет, да, это у него на втором месте и говорится, что чтение святых отцов и духовное советование. Ну, а с кем советование? Опять же, да, с духовниками или более опытными другими христианами, если таковые есть друзья. Вот. А потом, опять же, духовная жизнь, она невозможна без регулярной жизни литургической и евхаристической. И если мы начинаем регулярно причащаться и имеем именно такое вот покаянное видение себя, вот должно быть покаянное видение себя. И в причащении, если просим у Господа помощи и вразумления, то уже Господь начинает нас наставлять. Но только для этого нужно время, постоянство, определенная опытность. То есть это вот именно поиск знания, разумения трезвого у святых отцов, советование, не в последнюю очередь, а может и в первую, регулярная литургическая и евхаристическая жизнь, на молитве ни в коем случае нельзя искать никаких видений, не руководствоваться никакими ощущениями, потому что чувства, опять же, это не критерии, наши личные чувства. Святые отцы об этом совершенно однозначно и, можно сказать, даже жестко говорят, что ни в коем случае в духовной жизни нельзя делать критерием собственные чувства. Вот у меня такое чувство, сегодня одно чувство, завтра другое чувство.
Да, даже... Я чувствую, хорошо покаялся или там, ну, да, хорошо сегодня причастился.
Да-да, это ни в коем случае нельзя это делать критерием. Кстати говоря, кто делает критерием чувства, как раз таки они и входят быстро в состояние такой духовной разгоряченности, в кавычках духовной, недолжной, которая ведет вот именно к состоянию прельщения одержимости.
Это группа риска.
Ну да-да, можно так сказать. И одной из разновидностей, кстати говоря, прельщения чувствами даже есть чувства обонятельные, когда даже дьявол начинает на человека через запахи действовать. Я даже знаю один пример одной женщины, не знаю, жива она или нет, уж больше 20 лет, кажется, прошло, когда, с одной стороны, она начала воцерковляться, ну, то есть, был период, когда она начала воцерковляться, а потом дьявол ее вот как-то уловил на запахах. Она в один храм зайдет, тут такой запах, в другой храм зайдет, там у нее вдруг железом запах ударяет. И так, по-моему, это привело вообще к отпадению от церкви. Не знаю, чем дело кончилось.
А бывает свечение. А еще вот, если говорить о женщинах, то женщины очень склонны к толкованию сновидений и способны придавать большое значение сновидениям. В некотором роде гадание получается.
Ну, безусловно, помимо чувств, там, запахов, святые отцы также жестко совершенно говорят, что снам никакой веры иметь нельзя. Ну, так, конечно, изредка бывает у отдельных там личностей, избранных какие-то вещи сны, но это крайне редко, исключительно.
А главное, опасно, ведь могут показать несколько раз что-то тебя к чему-то как бы и подготовят, и человек на это подсаживается, говоря современным языком, и потом все равно его обманут.
А достаточно общее место – это когда вот приходят люди и говорят: «Ой, а мне тут мама покойная приснилась, там еще кто-то приснился», и человек под впечатлением. То есть, причем смущающим впечатлением. А, собственно говоря, действие дьявола, оно всегда смущающее. Ну, так ведь и святые отцы, и святитель Игнатий, в частности, говорит, что в большинстве случаев, когда снятся умершие родственники или кто, это на самом деле приходят дьявол, бесы под видом этих усопших и смущают человека. Поэтому тоже нельзя никакой веры иметь. Ну, что здесь можно сказать? Ну, да, обычно говоришь, ну, надо, наверное, вам... Раз что-то такие сны нападают, надо прийти исповедаться, может быть, причаститься, попросить у Бога помощи, вразумления. А так, конечно, это тоже то, что смутительно, это дьявол.
Или, например, подать за упокой давно непоминаемых вот родственников, которые могли в таком сне явиться.
Ну, так это, собственно говоря, это само собой разумеется, наверное. Вот. Но другое дело, что человек часто этим как-то смущается, ну, еще и потому, что, собственно говоря, у него устроения-то и нет духовной жизни никакого, или оно действительно какое-то вот неправильное, невежественное или даже вот и прелестное. Ну, и надо заметить, что действительно вот люди утонченные, у кого есть какая-то склонность...
К тонкой нервной организации душевной.
Ну да, тонкой нервной душевной организации, которые вот как-то очень восприимчивы и к чувствам, и веяниям из другого мира, им нужно в особенности осторожными быть, в особенности осторожно подходить к практике собственной молитвы, вот тем более не искать никаких знамений, чувств, знаков, ощущений и так далее и подобное, и быть осторожными в том числе в дисциплине поста, потому что тот же вот чрезмерный, допустим, неправильный пост, подрывающий силы, истончающий организм, он будет тоже одной из предпосылок развития прелестного или даже одержимого нечистыми духами состояний опасных.
Да, когда человек ослабевает, к нему и приступают обычно. Это мы знаем тоже из Священного Писания. Батюшка, спасибо за интересную беседу. Я думаю, что много полезного почерпнут наши радиослушатели. Спасибо вам. Это первая наша беседа из цикла «Основы духовной безопасности». Смотрите, как опасно ходите. Спасибо. Всего доброго.
Ну, будем живы, дай Бог, продолжим. Храни Господь.
Вы прослушали беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.